Если Руслан продолжит, то я буду говорить практически о том же самом. Вот, может быть, с другой стороны, но... Знаете, когда мы говорим о праздниках и таких великих праздниках, наверное, с большой буквы, как Рождество Иисуса Христа и Пасха, то у меня возникает небольшой вопрос. Вот когда мы празднуем Пасху, служители, те, кто выходит за кафедру, они говорят такое приветствие радостное, и это отличает вообще, как-то по-особенному вносит разнообразие в служебную, богослужебную практику. Когда служение отличается, по-особенному мы празднуем, и мы заявляем это в духовный, физический мир, мы говорим «Христос воскрес!» и вся церковь «Воистину воскрес!». Вот я подумал, какое же вот такое... Почему на Рождество вообще нет такого какого-то заявления, да, когда можно выйти и сказать, и вся церковь в ответ, воистину рожден, да? Ну, не знаю, что-то такое. И когда я рассуждал над этим, когда я смотрел в Библии, думал, какое бы я вот придумал бы такое, наверное, приветствие, которым бы я мог приветствовать церковь. Ну, я не с той позиции, что это могло бы войти в какую-то богослужебную практику, и это потом поколения целые говорили так, но вообще, чтобы это как-то вдохновляло церковь, это было заявление, тезис, который заявляется именно в это время, начиная с 25 по 7 мы имеем такую особенную возможность праздновать и по старому, и по новому стилю. Вот, но мы празднуем и достаточно долгий период времени, говоря о рождении Иисуса Христа. И когда я начал смотреть в Библию, думаю, какое вот бы слово или выражение, которое бы подкрепило мое какое-то убеждение относительно этого праздника. И я, признаюсь честно, я еще нахожусь в поиске и формировании этого тезиса. У меня нет ответа. Но несколько мыслей буквально я хотел бы сказать. Одно из двух наиболее употребляемых слов относительно этого праздника и вообще... Если вы посмотрите в Новый Завет, то более всего явление ангелов сконцентрировано как раз-таки на рождении Иисуса Христа. Мы знаем, что явились ангелы, когда Иисус Христос воскрес, и женщины пришли ко гробу, они увидели ангелов. Мы знаем, когда Иисус Христос был в искушении, и после этого ангелы, после того, как Он прошел искушение, ангелы приступили и служили Ему. Мы читаем об этом. Но наиболее частое явление или сконцентрировано в один какой-то период, оно находится именно в истории, связанной с рождением Иисуса Христа. И вот ангелы, которые как раз-таки являлись в то время, их речь была отзнаменована всего, ну, она по-разному была в зависимости от контекста и в зависимости от адресата, кому это было сказано. Но чаще всего употребляется два выражения. Первое – это «радуйтесь», и второе – «не бойтесь». Вот две вещи, которые ангелы говорят пастухам. Он говорит «радуйтесь», а потом говорит «не бойтесь, мы возвещаем вам великую радость». Да? Потом, когда Иосиф услышал о том, что его жена беременна, первое, что явился ему ангел, сказал «Иосиф, не бойся». Потом, когда Иисус явился, Бог явился, ангел явился Марии, говоря о том обетовании, которое должно вот-вот случиться с ее жизнью, то он говорит о том, что радуйся благодатная, Господь с тобою. И там благословенна ты между женами, и потом 30 стих говорит, не бойся. Два наиболее популярных слова, связанных первое с радостью, и второе, с тем, что нам не нужно бояться. Я думаю, что это очень сильно связано с нашими эмоциями и состоянием сердца. Мы так часто печалимся, и нам необходимо вдохновлять друг друга на то, чтобы улыбаться, радоваться, чтобы те события, которые происходят, они не сбивали нас с пути, с ориентира, который перед нами, с той цели, которая возложена на существование человечества в целом, церкви в частности. И каждого из нас. И когда мы говорим о том, что не нужно бояться, то, наверное, те мысли, которые одолевают нас, Те события, которые, возможно, есть в нашей жизни, которые были и которые проецируются на будущее, они пугают нас. Они сковывают наше сердце страхом и мешают радоваться. И поэтому Писание призывает нас радоваться и не бояться. Знаете, в нашей жизни так много того, что меняется. Меняются цифры в календаре, да, 23-й год, и вот он уже уходящий. На 24-й поменяется. Меняются цифры, свечки на нашем торте, да, которые мы задуваем. Ну, или не задуваем, просто там цифры есть. Меняются наши планы, наши мечты меняются, потому что они иногда не согласовываются с нашими возможностями, поэтому мы пересматриваем наши мечты, даем какую-то отсрочку, возможно. Возможно, меняем их в целом. Но знаете, что я хочу сказать? Что наш Господь Иисус Христос и послание к евреям говорит о том, что Он вчера, сегодня и Он вовеки тот же. Он не меняется. Его планы не изменились. Да, мы можем переживать, мы можем бояться, но Его планы, они не меняются. Относительно человечества Его планы не изменились, относительно твоей судьбы Его планы не поменялись. И даже вокруг события могут меняться, но Он остается все тот же Бог. Аллилуйя! Аллилуйя! И поэтому сегодня я хочу говорить об этих двух словах, о том, чтобы когда вы пойдете домой, вы помнили о том, что сегодня Господь говорил о том, что нужно радоваться и не бояться, а идти вперед. С надеждой смотреть свое будущее. Смотреть, что Бог приготовил для нас. Потому что Он не поменялся в своих намерениях относительно нашей жизни. Его планы не зависят от Его финансового состояния или от каких-то возможностей. Исаия в 40 главе 28 стихом говорит: «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Все это сказано о нашем Господе, который не меняется и который является источником силы для сегодняшнего нашего существования. Пусть Господь благословит нас не бояться ни сегодняшнего дня, не страшиться завтрашнего дня и в целом того, что ожидает каждого из нас. Потому что Он не утомляется. Он по-прежнему с нами. Он по-прежнему со своей церковью. Он силен исполнить то обетование, которое дал каждому из нас. Он силен сохранить залог до дня оного. Он силен. Если кто-то и силен, то это наш Господь Иисус Христос. Аллилуйя. Слава Господу. Приход Иисуса Христа в этот мир ознаменовался еще одним событием. Мир пришел в человечество. Мир пришел вместе с присутствием Божьим, которое пришло через Иисуса Христа, пришло в этот мир. Оно принесло мир. Мир – это не просто какое-то состояние внешнее, хотя и внешнее, в том числе во враждебной обстановке, когда наступает мир, это очевидно, это видно всем. Мир – это состояние, внутреннее состояние, состояние полной защищенности. Это мир, когда вокруг бушуют штормы, бушуют ураганы. Но Господь дает сверхъестественный мир в наше сердце. Это то, что мы называем еврейским словом «шалом». Да? Это состояние покоя. И есть такая песня: «Пусть бушует шторм, пусть гром гремит, но в Иисусе Христе я буду найду силу, найду спокой». И мир – это то, что Бог дает нам через свое присутствие. Это тот новый договор, благодаря которому, благодаря Иисусу Христу, который был заключен с человечеством. Когда есть враждебная обстановка, и когда приходят две стороны для того, чтобы прийти к миру, к согласию, они подписывают новый договор. И это Иисус Христос, который своей кровью, своим пришествием на эту землю, Он заключил новый завет с человечеством и примирил человека с Богом. И вот уникальность состоит в том, что, как мне кажется, Бог суверенен в своей воле, и это правда, Он суверенен, и Он самодостаточен. Он не нуждается в том, чтобы мы Его славили, потому что слава Его от того, что я сегодня буду молчать, не станет меньше абсолютно. Он суверенен, Он независим ни от чего. Но вот тоже правда, что Он хочет и ищет поклонников себе. Он ожидает, что каждый человек будет соработник с Ним, сотрудник в Его плане, в Его миссии на этой земле. И Он ищет человека, говорит, искал я человека, который бы стал в проломе. Неужели Божьей силы недостаточно? Неужели Божьей силы недостаточно для того, чтобы совершить чудо? Для того, чтобы что-то пришло сверхъестественное в нашу жизнь? И вот что я хочу сказать о том, что Бог очень тесно связан в договоре с человеком, благодаря Иисусу Христу. Очень тесно связан с человеком. И Он ищет взаимоотношений с человеком, отцовских взаимоотношений. Он ищет отношений, когда мы будем трудиться на ниве Его. Он ищет этих взаимоотношений, и Он постоянно ищет это среди людей. И, казалось бы, Он может сделать чудо. Как вам кажется, мог ли Иисус родиться не через Деву Марию? Он просто мог бы появиться в яслях и подойти к Марии и сказать: «Мария, это твой ребенок, тебе нужно его вырастить просто». И она бы сказала: «Иисус, это чудо! Конечно, Бог, это чудо! Я, конечно же, выращу, назову его Иисусом». Но почему-то нужно было поместить Иисуса в органы женщины для того, чтобы постепенно, через 9 месяцев, через боль, через страдания, этот младенец должен был явиться миру. Знаете, я смотрел на чудеса, которые совершил Иисус Христос. И я, глядя на какой-то, пытаясь какую-то закономерность выяснить. Знаете, какое первое чудо Иисус совершил? Думаю, что вы знаете, в Кане Галилейской. Превратил воду в вино. И там интересный такой нюанс, я не хочу об этом проповедовать, потому что это отвлечет от вообще от той мысли, которую я хотел бы сказать сегодня, простой мысли, одной. Но еще не пришло время для его чудес, но мама его позаботилась о том, чтобы это время наступило. И знаете, что она сказала? Хотя Иисус ответил ей нет. Она сказала тем людям, которые были слугами на этом брачном пире, она сказала: когда он вам скажет, вы будьте готовы. Хотя Иисус сказал, что еще не время, она сказала, что будьте готовы, потому что я знаю, что он совершит. И казалось бы, Иисус Христос мог взять пустые водоносы и наполнить их вином. Я не знаю, как бы это сейчас происходило, вот, по щелчку, либо просто он глазом моргнул, вот, либо сказал просто: все готово. Я не знаю, как это чудо бы совершилось сегодня. Но он мог бы это сделать сверхъестественным образом. Но они ждали распоряжения Иисуса. И Иисус сказал: идите и наполните их водой. И вода превратилась в вино. Это очень интересно. Следующее событие мне тоже очень нравится. Яркое такое. Помните насыщение Иисуса Христа, толпы большой людей, 5000 человек, не считая детей и женщин, большое количество людей. Как вам кажется, мог ли Иисус из ничего сотворить хлебы, сотворить рыбу? Мог, он же Бог, он сверхъестественный, он мог сделать. Но знаете что, он отправляет учеников и говорит: посмотрите, что у них есть. Ну, так уж получается, история вот говорит нам о том, что ни у кого ничего не нашлось, и мы воспринимаем по-разному это. Может, у кого-то было, но кто-то пожалел, может, у кого-то действительно не было. Но там был маленький мальчик, и у него было 5 хлебов и 2 рыбки. Казалось, Иисус, зачем тебе то, что есть у этого мальчика последнее? Зачем оно тебе? 5000 человек. Соверши просто чудо. Там, положите за пазуху руку и достаньте оттуда хлеб, да? Вот каждый положил за пазуху, достал хлеб. Все склонились, уселись на траву, и вот появилось такое, да? Или загляните все в свою ношу. и все заглянули, и там оказалось хлебы и рыбы. Нет, но он берет то, что уже есть. Мне нравится также в Ветхом Завете история с чудом, которая была записана с вдовой, которая пришла к пророку Божьему, и он говорит, что у тебя есть? Он говорит, у меня есть только сосуд с маслом. И он говорит, иди и что? Собери сосуды, закрой свою дверь и потом начни наливать. Ну, мне кажется, что если бы я наливал из сосуда, в котором было, хотя да, я понимаю, что там сосуды чуть были другие, они не прозрачные, не мерные, как мы знаем, там 3 литра, вот там с узким горлышком и тогда, и там, ну, заглянуть туда, узнать, там на свет посмотреть, как мы конверты смотрим, когда на день рождения получаем подарки. Вот, с узким горлышком, и там широкий, он глиняный, и там не сильно видно сколько, но я думаю, что что-то в ее сердце дрогнуло, когда она один сосуд налила, а потом там еще что-то есть, и она второй наливает, а там все продолжает что-то быть. Смотрите, Бог использует для чуда то, что уже есть. Казалось бы, мог ли он дать ей денег? Мог. Мог ли он дать еще какое-то чудо совершить? Мог. Он все мог. Потому что наш Господь, Бог всемогущий, и Он не меняется. Это все о том же Боге, который не ослабевает, не утомляется, разум Его неисследим. Исаия писал это не в самые чудесные времена. Он пережил колоссальное событие, которое связано с историей израильского народа. Он пророчествовал о том, что ожидает народ израильский. Пленение. Все это... На этом опыте Исаия пророчествует поколение, говорит о всемогуществе нашего Бога. И мы сегодня, говоря о рождении Иисуса Христа, мы заявляем именно об этом Боге. Мы говорим о том, что не стоит бояться, не стоит бояться, потому что Господь по-прежнему силен, по-прежнему силен совершить чудо. Аминь? Аминь. Но вот я хочу о чем сказать, что это чудо совершается из того, что уже есть. Мы просим и говорим, Господь, соверши чудо. И мы подразумеваем, что, как один из проповедников сказал, мы мечтаем о том, что мы выиграем в лотерею. Да, и кто-то сказал, ты хотя бы один лотерейный билет купи для начала. Вот, для того, чтобы вообще ну, участвовать в том, что будет разыгрываться. То есть мы предполагаем, знаете, мы с семьей, у меня 3 сына и жена, мы сидим иногда за каким-то общим занятием, и мой младший сын, он ему, получается, вот сейчас, завтра, ему будет 4 годика, и он что-то говорит, а потом говорит, папа, дай мне попить, принеси мне попить. Мы в зале, например, он на кухне. И знаете, что я делаю? Как бы мне не было трудно, как бы мне не было сложно, я иду и беру стакан у нас, у кого-то внизу, там в кухне, у нас вверху. Именно поэтому я иду. А не отправляю его. Потому что я знаю, он, если я ему скажу, иди, конечно, сыночек, там налей себе, он пойдет, он возьмет стул, он залезет туда всем весом. Вот, и у нас и так уже немного стаканов, поэтому мы бережем их. И поэтому я иду вперед. Вы знаете, сидит мой 10-летний сын Тимофей, он старше. 4 класс. Знаете, он под общий шумок что делает? Он как бы занимаясь какими-то еще делами, он говорит, папа, принеси мне попить. И знаете, как я на него смотрю? Я говорю, парень, а ты вообще в адеквате? Ты нормальный? Говорю, тебе 10 лет, у тебя есть 2 руки, Бог тебе дал 2 ноги, Бог дал тебе силы для того, чтобы ты мог направить всю энергию, которая у тебя есть, на то, чтобы преодолеть расстояние. У нас однокомнатная квартира. Это не дом частный, что надо со второго этажа спуститься вниз. Говорю, папа позаботился о том, чтобы с крана текла вода. Он оплатил все. За все заплатишь. Тебе не нужно думать об этом. Тебе просто нужно подставить стакан, открыть кран, налить воды и выпить. И знаете, будет чудо в его жизни. Он утолит жажду. Знаете, Бог очень часто совершает в нашей жизни чудеса. Очень часто. Мы иногда это не замечаем, но очень часто. Он совершает. Знаете почему? Потому что мы не можем. Мы не в силах чего-то сделать. Мы даже мечтать иногда об этом не можем, но Бог посылает нам эти чудеса. Но очень часто Он использует тот ресурс, который у нас есть. Знаете, такая интересная заметка. Когда Бог захотел, чтобы появились птицы и рыбы, он обратился к воде, и вода произвела птицы и рыб. Когда он захотел, чтобы произошли звери, скот, земной, животные, то он обратился к земле. А когда он захотел сотворить человека, он обратился к себе, он сказал, Бог сказал, сотворим. То есть он обратился к себе, мы созданы по образу Божьему. Другое место Писания 1 Петра, оно говорит о том, что Бог нам уже дал все для жизни и благочестия. Слово «все» подразумевает «все». Все! Это не означает, что выборочно. Это не означает, чего-то не дал, а чего-то удержал. Он дал нам абсолютно все. И это абсолютно все в Его Сыне через познание Сына Его Иисуса Христа. А мы очень часто смотрим под общий шумок, говорим, Господи, дай мне еще. И мы становимся, знаете, такими христианами на минималках. Когда мы постоянно, когда аккумулятор в телефоне садится, и он в плохом качестве, постоянно нужно провод с собой таскать. И пауэрбанк, либо подзарядное. И искать, где бы вторгнуться. Но знаете, если аккумулятор хорошо работает, то его достаточно для того, чтобы выполнять ежедневные функции. И мы становимся, знаете, в режиме энергосбережения. Нельзя лишний раз позвонить, потому что что? Телефон разрядится. Нельзя лишний раз использовать какие-то функции телефона. Знаете почему? Потому что он разрядится. И я помню, когда моя мама говорила, не трогай телефон, мне должны позвонить. Я говорю, что может поменяться? Она говорит, он может сесть. Я говорю, зачем тебе телефон, если им нельзя пользоваться? Ну так получается. И мы очень часто, люди верующие, христиане, мы в этом режиме энергосбережения. Мы в режиме постоянной нужды, в зарядке. Мы говорим, Господи, дай, 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 дай. А он смотрит сверху и говорит, я тебе уже дал, 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 дал. Но ты не берешь, ты не пользуешься. И вот очень интересная история. У меня не так много времени, и я хочу просто несколько акцентов сделать на этой истории. Писание говорит о том, что в Ветхом Завете очень часто такое выражение есть. Он Бог Авраама, Исаака, и дальше последнее имя какое? Иакова. Я думаю, что вы знаете эту историю. Иаков буквально означает хитрец. Буквально означает хитрец. И вы помните, что Бог дал ему новое имя. Как его звали? Израиль. И мне казалось бы, чтобы история, она была возвышенной, чтобы история получила такое, знаете, помпезное название, он бы сказал, я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Израиля. Потому что я не Бог хитреца, но я Бог человека, который, быв хитрецом, стал Израилем. Смотрите, мне очень нравится эта история, и там много интересных событий. Я думаю, что вы помните о том, как получил Иаков свое первородство. И первородство его еще было через обетование, сказанное ему. И хотя дальше мы видим лукавое сердце Иакова, хитрое сердце Иакова, его мама, которая помогла ему осуществить или чуть-чуть быстрее войти в то призвание или благословение, которое дано должно было быть ему. В результате этого он вынужден был бежать к будущему своему тестю Лавану. Потом дальше 20 лет, 7 лет за одну жену свою, 7 лет за другую жену свою. И потом 6 лет он работал для того, чтобы быть обеспеченным. Работал за богатство или за наследие, которое ожидало его. И вот спустя некоторое время, 20 лет прошло, он получает откровение о том, что ему нужно вернуться в землю отцов. И Бог говорит о том, что ему нужно вернуться, потому что он позаботился. И Лаван, и все вокруг видели о том, что Бог заботится о нем. Смотрите, не Иаков заботился, а Бог заботился, и обетование хранило его все эти годы. И вот Иаков возвращается домой, тайком от Лавана. Лаван догоняет его, потому что он был занят стрижкой овец, догоняет его. И накануне Лаван получает откровение о том, что нужно Иакову сказать, хорошее или плохое? Ни хорошего, ни плохого. Нельзя ничего говорить. Знаете, потому что когда говорят очень хорошее, то есть большое искушение остаться. Вот, но когда говорят плохое, тоже огорчение в сердце. Но когда говорят ни хорошего, ни плохого, ты знаешь, что тебе нужно идти дальше. Твой следующий шаг. Тебе нужно идти дальше. И вот Иаков идет дальше после встречи с Лаваном. Он идет дальше. Но навстречу слышит новость о том, что идет Исав. И с ним 400 человек. И знаете, что Иаков? Иаков испугался. Иаков испугался, он подумал, зачем Исаву, который бежит навстречу с добрыми намерениями, не 400 человек? Армия, они вооружены, армия. И он подумал о том, что как раз-таки это момент, его момент, который вот наступит сейчас смерть. Потому что Исав, он пообещал, что Иаков умрет. И вот этот вот момент наступит, момент его бесславия. А как же обетование? И поэтому он, обращаясь к Богу, обращаясь к небесам, делая все, что может его рука делать, по его собственному разумению, разделяет стан, отправляет вперед людей, которые идут для того, чтобы задобрить Исава. При всем при этом он обращается к Богу в молитве и говорит: «Господи, Ты обещал, и Ты сохранил меня все эти годы. Все эти годы обетование Твое хранило меня, я видел благословляющую Твою руку. И вот Исав идет. Неужели это конец? Неужели это то, к чему я должен был прийти?» И дальше написано о том, что он перешел реку. Перешел реку и остался один. Как бы мы часто не посещали церковь, как бы мы не стремились ее посещать, рано или поздно мы остаемся одни, один на один. Один на один. И Бог ищет этих взаимоотношений. И эта борьба, которая была у Иакова, и там буквально написано о том, что он боролся с Богом. Буквально борьба, которая дана была Иакову, она не дана была его убить. Она не дана его было погубить, но она должна была вдохновить его на то, что у него есть силы бороться. Иаков, он боролся, не зная, с кем он борется, но он боролся. Я задаю риторический вопрос, неужели Бог не мог одолеть Иакова? Конечно же мог. Не знаю, как это могло произойти, в какую секунду, долю секунды, помысел, но он мог одолеть его просто очень быстро. Очень быстро. Но Бог боролся с Иаковом. Более того, история нам говорит о том, что Иаков начал одолевать. То есть Иаков настолько борется, настолько прилагает усилия, он настолько в борении этим, что он сражается, как будто бы больше борения этого, больше этого момента ничего нет. Только сейчас борьба, только победа, только победа. И вот он начинает одолевать. И этот, тот, кто борется, некто, Писание говорит об этом. Некто, он говорит: отпусти меня. Он говорит: не отпущу, пока не благословишь. Он ставит условия. И вот события, которые дальше происходят. Казалось бы, Иаков, он уже борется с Богом и даже может его одолевать. И написано, что этот некто оставляет след в его жизни. Он оставляет след, он касается сустава бедра. И Иаков начинает хромать. И написано, что он дает ему новое имя – Израиль. Израиль буквально означает много слов, но мне много выражений, но мне очень одно нравится – Господь царствует. Господь царствует. Знаете, когда я думаю о том, что есть человек отдельно от Бога, то я вижу человека, который собственными путями пытается исхитриться, изловчиться, взять от жизни все. Он пытается самодостаточным быть, он пытается обогатиться, он пытается наладить отношения со всеми хорошие, чтобы для всех быть хорошим. Он пытается быть значимым, он пытается обладать властью и так далее. Но все это ничто без Бога. И как бы человек ни думал, что он уже дергает за усы, да, того, кто там сидит наверху. Казалось бы, он уже всего достиг, да, достиг чего-то, каких-то там достижений. Все это ничего не значит абсолютно без Бога. И знаете, в то же самое время Бог, дающий силу, Он хочет показать, что ты можешь сделать с Ним вместе. Но в то же самое время Иаков получает какое-то увечье. Для чего? Для того, чтобы не гордиться. Каждый раз, когда Иаков делал шаг, он преодолевал какую-то трудность, он преодолевал какую-то преграду, и он хромал на ногу, знаете, что звучало в его голове? Не момент его славы, когда он побеждал кого-то, а момент: Господь царствует. Господь царствует всегда и во всем. И мы видим, как радикально поменялась жизнь Иакова после этого борения, после борьбы. Я заканчиваю, хочу сказать о том. Первое. Не бойтесь. Пускай эта радостная весть, которая была сказана ангелам, не бойтесь, она прозвучит сегодня в сердце каждого из нас. И второе, продолжайте бороться, потому что тот же самый Господь, который был с Иаковом, который был на протяжении всей его жизни, который помог ему потом войти в свое обетование, который в дальнейшем благословил его, и от его произошел целый народ, целая нация. Это же Господь с нами, и Он не утомляется, Он не изнемогает, Он с нами. Поэтому продолжайте бороться, пока не взойдет заря. И знаете, самая темная ночь как раз-таки перед зарей. Может быть, у вас самое трудное обстоятельство. Не сдавайтесь, не бойтесь, продолжайте идти вперед. Господь с нами, Господь все дал для того, чтобы мы прошли это препятствие. Оно дано не для того, чтобы убить, а для того, чтобы показать, что мы можем, как христиане, как церковь, вместе с Ним. И даже если есть то, в чем мы особенно нуждаемся, это сделано специально для того, чтобы мы не возгордились. Для того, чтобы мы помнили, что Господь царствует. И мы будем царствовать вместе с Ним. Радуйтесь, дорогая церковь. Такие прекрасные события, которые ожидают нас, о которых мы будем много говорить. Пускай не будет печали в вашем сердце. Пускай не будет страха. Пускай не будет боязни. Пускай не будут опущенные руки, когда мы сдаемся перед обстоятельствами. Когда мы сдаемся перед тем, что вокруг нас окружает. И мы говорим, я уже не знаю, что делать. Пускай ободрятся ваши руки. Как один человек сказал, может быть, колено мои и дрожат, но я стою на скале, которая непоколебима. Пускай Господь укрепит каждое сердце. Пускай каждый из нас стоит на этой скале. Пускай ноги дрожащие, они укрепятся. Не бойтесь, Господь с нами. Радуйтесь. И пусть Господь благословит каждого из нас. Я хотел бы помолиться с вами. Господь, я так благодарен Тебе за то, что однажды Ты пришел в этот мир. Настала та полнота времени, когда Ты пришел. Это самое лучшее время было для Твоего прихода. Ты пришел и радикально изменил ход истории. Господь, я благодарен, что я являюсь частью этой истории, которая изменена благодаря Твоему новому завету, который Ты заключил с человечеством. Ты принес мир свой. Ты, Господь, сегодня являешься гарантом этого завета. Ты сегодня являешься гарантом обетования, которое есть в моей жизни. И именно Твое обетование хранит меня до сего дня и дальше будет хранить. Именно Твое обетование сильно сохранит залог мой до дня оного, до дня, когда Ты придешь за мною, когда Ты придешь за церковью Своею. Ты силен сохранить, Господь. Силы Твои не стало меньше. Власти Твоей не стало меньше абсолютно. Ты Бог. Ты Бог всемогущий. Ты Бог вездесущий. Ты Бог, который объединяешь все человечество под своими крыльями. Ты, Господи, тот, который заботится обо всем. Ты Бог, у которого есть план. И ничто не может помешать, навредить этому плану. Но Ты исполнишь его, Господь. И мы благодарны Тебе за это. Пускай сегодня в каждом из нас, в церкви Твоей, не будет страха. Не будет какого-то... сердце, которое смущено от событий, которые есть вокруг нас, от обстоятельств, которые, возможно, окружают нас. Но мы укрепимся в Тебе. Мы будем радоваться от Твоего присутствия, которое есть сегодня с нами. И мы будем с надеждой смотреть в будущее, которое ожидает нас, в котором Ты, Господь, ожидаешь нас. Ты уже в завтрашнем дне, Господь, и Ты ждешь нас. Господь, и мы смело шагаем, мы идем вперед, потому что знаем, что Ты наше обеспечение. Мы все сможем преодолеть силой возлюбившего нас Иисуса Христа. Аллилуйя! Аллилуйя! Нет тени сомнений, что Ты позаботишься о нас. Ты Бог, который ищешь сегодня нас. Ты сегодня хочешь использовать каждого из нас. Господь, дай нам сегодня оказаться верными. Дай сегодня нам оказаться теми сосудами, которые Ты будешь наполнять. Господь, мы молим Тебя об этом. И благословляя друг друга, благословляем на добрые дела. И молимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Слава Господу. Благодарим Бога за Слово, за брата Владимира, который... с радостью приезжает, участвует в наших служениях за то слово, которое Бог ему дает. Наше служение подошло к завершению, у нас есть нужды. Мы будем молиться в завершении этого служения. Сестра Ядвига просит помолиться, поддержать молитву за сестру Янину. Завтра, 22 декабря, ей назначена операция по замене тазобедренного сустава. верю в ходатайственную молитву, так как сама много раз нуждалась в таких молитвах. Вся слава Господу, а вам всем благодарность за поддержку. Семья молодая, Владимир и Татьяна, просят поддержать в молитве за нашу доченьку Аришу, 3 годика. У нее начались эпилептические судороги, сейчас в больнице. Ей почти никакие препараты нельзя из-за ее генетической поломки. Молимся, чтобы врачи подобрали правильный препарат, и все было хорошо, чтобы Господь исцелил ее. Я также хочу озвучить боль и нужду всей нашей церкви, потому что Слово Божие говорит, страдает ли один член, страдает все тело, страдает вся церковь. В 2018 году в одной семье умер муж, и наша сестра Аня Панина, она осталась вдовой с 4 маленькими детками на руках. Бог благословил, она вышла замуж через время, благословил очень хорошим мужем, который принял этих деток. И она забеременела, и ожидали ребенка. 10 дней назад он родился, и вчера Аня ушла к Господу. Осталось 5 детей. Остался муж. И это не просто боль этой семьи. Это боль всей нашей церкви. И я хотел бы сегодня помолиться и попросить каждого из вас, чтобы вы взяли хотя бы какое-то время, месяц, неделю, и каждый день приносили пред лицо Господа этих детей и нашего брата Федора. Ему как никогда, и этой семье как никогда нужна наша помощь. Давайте, завершая служение, помолимся, поблагодарим Бога и благословим эти нужды.